Добрый вечер. Мы с вами начинаем наши посиделки. И сегодня будет две серии, но не слуха их с 17 до 18 только, а вот в 19 сегодня, вопреки обычному расписанию, будет наша встреча, наш сит-даун-шоу со Станиславом Белковским. Странное заявление делает Юрий Р. из Рязани, 34 года. Кажется, вы разбираетесь во всем, от футбола до французского языка. И от поэзии до политики. Есть ли темы, которые вам не интересны? Разбирание грязного белья известных людей. Мне абсолютно для меня неинтересные темы. Политика в ее хитросплетениях представляет для меня интерес только тогда, когда это меня задевает по-настоящему. Я никакой не политолог. Футбол – это моя страсть, французский язык – моя профессия. Поэзия – это мое занятие и перевод, и, может быть, занятие настоящее, самое глубинное и в таком вот духе. Нет, я не читал Алексей Шильков. Без вас, конечно, мы не обходимся, я не шучу, и это приятно, что вы всегда что-нибудь спрашиваете, литературные, но Ибисову трилогию Амитава Гоши я не читал. Я не читал о событиях накануне «Опиумных войн», я не читал ее. Так, Туркменбаши Юрий предлагает заодно для тиранов, колоритный персонаж, да, это очень здорово, у нас ни одного постсоветского, тем более вот из усопших, а мы только усопших и принимаем нашу передачу с Айдаром Ахмадеевым, я думаю, что мы займемся Туркменбаши в каком-нибудь из наших выпусков. Так, Карабах. Да, это трагедия. Ира Баблоян, я понимаю. Ира Баблоян душой привязана к Арцаху, хотя у нее не арцахские корни, у меня арцахские. История Карабаха, и вот говоря Елене, отвечая Бархударян, в чем дело, как эта земля стала азербайджанской, если от всевозможных мифов абстрагироваться и просто не принимать их к рассмотрению, то есть очень сложная ситуация первой половины, вот начала второго десятилетия 20 века. И когда Карабах не входил, Нагорный Карабах, Арцах не входил в Демократическую Республику Азербайджан, там было назначено протекционное руководство, турецкое, потом английское. Происходили волнения, происходила резня. И вот с турецкой подачи, но и с английской тоже армянское население активно вырезалось. Вообще до революции это была Елисаветпольская губерния, и так и обозначалось. Волнения и столкновения происходили давно и всегда, и каким-то образом надо было разрешить. Предлагали, жест доброй воли был замечательный совершенно, от Наримана Нариманова при победе советской власти в Азербайджане. Этот текст, который Нариман Нариманов, его декларация, его трактуют по-разному, разные списки. Говорят даже, что он в пользу Армении был искажен Орджоникидзе и Кировым, Кавказским бюро РКПБ в свое время. Но, во всяком случае, жест доброй воли был. И керосин и нефть, тот пресловутый керосин, об этом Нариман Нариманов говорил, что это достояние всех, обеих республик. И он говорил о дружбе тогда армяно-азербайджанской. И как бы то ни было, во всяком случае, делился бы он, как предлагал мой двоюродный дед, нарком иностранных дел Советской Армении, как предлагал разделение Карабаха, принадлежности республикам. На это обращали тогда мало внимания, и было в прекрасной советской России, еще тогда о Советском Союзе не говорили в 20-21 годах, среди советских республик не будет никаких границ и национальных трений. Но трения эти были уже, и была армяно-турецкая война, были резни всевозможные, предложения всевозможные проходили, но решением так достаточно тайным и кулуарным решением Кавбюро в летом 1921 года было решено передать Нагорный Карабах Азербайджанской Советской Социалистической Республике. Причем представители Армении, того же самого моего двоюродного деда Александра Артемьевича Бекзадяна, наркома иностранных дел, даже и не пригласили. Даже и не позвали на это заседание. Это было сделано келейно. Это было решено, причем в пользу поддерживавшей тогда обновленной Турции Мустафы Кемаля, которая поддерживала как демократический Азербайджан, так и социалистический Азербайджан. И, короче всех, это сборники документов есть, все это можно почитать. И датированные, и с архивными номерами. И когда попросили объяснить Мясникяна, председателя Совета народных комиссаров социалистической Армении, в чем тут дело, он ответил одним словом – керосин. Керосин и Мустафа Кемаль – это главные были двигатели в политике, кавказской политике тогда советской власти, центральной советской власти. И очень турецки как раз ориентированный был Чичерин. Неоднократно этот вопрос пытались решить, перерешить, особенно после войны, после Второй мировой войны, когда, понятно, была уже политика заполнения очень многих пустот в Нагорном Карабахе населением азербайджанским, что усугубляло трение, что усугубляло неравенство, что усугубляло будущее, которое свершилось в 80-х годах, когда все были республики и автономные области, все образования были уравнены в правах и могли волеизъявлением выйти из состава тех республик, которых они принадлежали. Не забудьте, что, например, в Украине проходили голосования уже в 90-х годах, референдум. Неоднократные волеизъявления армян Карабаха, будь то в начале 20 века после революционной и после Первой мировой войны в Закавказье, на Южном Кавказе, были неоднократно произнесены в пользу перехода под крыло Армении, Нагорного Карабаха. Но во всяком случае, как бы то ни было, на территории Карабаха, Арцаха по-армянски, существует давняя укорененная особенная культура и цивилизация. И это надо принимать во внимание. Боюсь, что как в Нахичеване, которое досталось в свое время Азербайджану и сделалось приграничным районом, куда никуда никого не пускали, в том числе и уроженцев этой местности, известных советских деятелей. Я думаю, что почти наверняка эта цивилизация будет искажена, и я думаю, что она погибнет. Этого уже не спасти. А людей можно еще спасти, эвакуировав или защитив их интересы, тех, кто пожелает остаться в этих случаях. Но я считаю, что позиция России по отношению к Армении и к армянскому населению Карабаха абсолютно недостойна. Абсолютно недостойна. Я даже могу понять Азербайджан, у которого свои интересы, на чем они основаны, это другое дело. Свои интересы, интересы вернуть свою территорию, как бы. Но позиция России, которая абсолютно не учла интересы армянского населения Арцаха, и за прошедшие 30 лет там создалась вполне демократичная и вполне самостоятельная общность людей и самостоятельное государственное образование, не признанное, правда, никем. Здесь у меня большие вопросы к Ереванской Армении тоже. Так что вот и все, что я вам могу сказать. В остальном это только чувство и только заинтересованность. Я человек здесь пристрастный и крайне пристрастный. Для того, чтобы оставаться журналистом, и разбирать по косточкам, как это делают коллеги, разбирать правоту, неправоту, историческую или псевдоисторическую справедливость, которой у меня нет никаких ни сил, ни желания. Я считаю, что это очень укорененная и древняя армянская цивилизация в Арцахе погибает. И, наверное, погибнет. Ну что ж, друзья, давайте сейчас поговорим о других. О других. Так, Арцах – это христианская земля, пишет Роман. Ну да, тюрки пришлые. Знаете, я очень с большой тяжестью и сомнениями отношусь к историческим справедливостям, но то и всевозможным обоснованностям, где чья лежит земля. Но это происходит очень страшная вещь сейчас, потому что я думаю, что если могла быть урегулированность какая-то, то страны, взявшие на себя обязательство способствовать миру на Южном Кавказе, а не танцевать какие-то странные танцы, я имею в виду Россию, конечно, прежде всего, потому что понятно, что Турция как была, так и будет всегда союзником Азербайджана, тем более в постсоветское время Азербайджан себя считает наследником Демократической Республики Азербайджана, не только Азербайджанской ССР. Но как многие страны такого типа и такого правления, они, когда им удобно и территориально, они считают себя наследниками до советского Азербайджана, который там просуществовал 2 года. А когда удобно другое, считают себя наследниками Азербайджанской ССР. Вот. Так что вот так. Спасибо всем большое, кто спрашивает. Никогда люди не научатся уважать друг друга и жить рядом мирно. Особенно если этому способствуют достаточно авторитарные и тиранические режимы. Спор я вас здесь читать не буду. Это, пожалуйста, обратитесь к вопросам, которые адресованы ко мне. А друг с другом вы как-нибудь здесь на фоне поговорите, потому что это сильно мешает. Это сильно мешает нам. Так, никогда люди не научатся, во всяком случае, при нашей с вами жизни, Ольга Соалова, да, уважать друг друга. Торжество силы, да, мне кажется. Крым, чья земля? Греки, татары, русские. Да, вот мы сейчас будем разбирать. Тут была конкретная ситуация. Я единственное, что прошу. Ни одно происшествие с переходом земли от одной страны к другой, тем более, что Арцах не перешел к Армении, и Армения его не признавала, так и не признала. Суверенитет Арцаха не признала и не включила. Это первое. А стричь под одну гребенку все, что происходит, будь то Косово, Крым, Донбасс, что угодно, вплоть до Цешинской Силезии, которые так любят вспоминать наши руководители. Нельзя стричь под одну гребенку. Все. К сожалению, тема не закрыта, но то, что мы идем дальше, это точно. Так. Знаете, кого я больше всего сейчас, к кому отношусь с наибольшим, я бы сказал, отторжением, к теоретикам. К теоретикам и к рассуждателям. Любого толка, которые никогда там не были, никогда истории не читали. Для большинства отечественных, а также мировых теоретиков, для большинства Это, простите меня, битва одних дикарей с другими дикарями. Так можно только поскорбеть. И меньше даже конфликт, значит, для большинства мира этот, значит, чем взаимная резня хуту и тутси в Руанде. Это я с глубоким прискорбием вам могу сказать. Вот и все. Так, дальше мы с вами идем. Дождик пишет, мне нравится Россия. Они не бросили русских на Донбассе, не побоялись войны с НАТО и США, а армяне испугались. Дождик, дорогой мой дождик, предлагаю вам тихо капать где-нибудь и не судить о том, что вы не знаете. Чего вы не знаете. Так. Как бы ни решались территориальные споры в настоящем, ничто не мешает им возобновиться в будущем. Вот в том-то все и дело, что как-то попытались после нескольких кризисов 20 века, двух кошмарных мировых войн, постарались решить так, чтобы это не было путем отбора территорий у других. Не решались проблемы. Тем более такие укорененные. И как проблема Карабаха, это проблема нетерпимости. Нетерпимости. Вы просто почитайте, сколько всего было напридумано за эти 30 лет. И как это поощрялось азербайджанским правительством. Армяне тоже писали очень много глупостей, но дело в том, и меня так иногда передергивало, так, по отношению к азербайджанцам, например. Но дело в том, что видя то, что творится в уже занятых, отобранных, возвращенных, как ни говорите, территориях Арцаха, Нагорного Карабаха в целом, потому что он больше, чем Арцах, видно, что там будет проводиться очень страшная политика. Вот и все. Так, дальше мы идем. Сетку вещания в части, связанной со Станиславом, переформатировать не собираетесь? Почему? Или я прошляпил вчерашний эфир лишь потому, что его всего-навсего не было. Виктор Ломоносов, вы молодец. Вы наш Платон и Нептун Ломоносов. Вы все правильно догадались. Все правильно. Так. 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 Да, ну тут, в общем-то... Ничего вам не интересно, кроме того, чтобы поливать друг другом. Поливать друг друга и рассказывать кому, приводя истории условные Сельдавии, Бордурии, как в Тинтине, где чья земля, и не видя за этим ни людей, ни их истории, ни их страданий, ни настоящего живого сердца. Не настоящей любви. И все абсолютно мешая в одну кучу. Я пошел на то, чтобы вам ответить, потому что это слишком сейчас важное событие. И вы прекрасно знаете, и знаете это много лет. Столько лет, сколько вы знакомы, столько мы знакомы. Вы знаете, что здесь я абсолютно пристрастен. И не могу себе в этом отказать. И 13 могил моих предков, которые сохранились, бережно за которыми ухаживали. Кстати говоря, я не видел ни одного разрушенного азербайджанского кладбища. Я спрашивал, что это такое. Да нет, пусть стоят, говорили. Вот. Да, я дальше буду называть Лачин Бердзором, а то, что вы называете Зейнал Ханкенди, я буду называть Степанакертом. И я имею на это право. И я так и буду называть. И если передо мной будет стоять выбор, я, правда, пенсионер, Я только стараюсь поддерживать свои профессионально-журналистские навыки во всем. И если передо мной будет стоять выбор продолжать думать то, что я думаю об Арцаке, обо всех этих местах, где родились мои предки, и чью историю я знаю достаточно хорошо и документированно, и не считаться больше журналистом, я предпочту не считаться журналистом. Дождик, правда, который вы тут с облаков нам, как вообще прекрасно, конечно, такой хороший, писающий, теплый дождик. А вы считаете, что вы просто накапали какую-то ерунду про то, что Россия защищала интересы русских на Донбассе? Россия не защищала интересы русских в Туркмении. И вообще Россия — это многонациональное государство. И Россия давным-давно запуталась в своих представлениях о себе самой. Вот в чем дело. В своем самосознании. Давным-давно запуталась. И тут преследуются абсолютно другие интересы. Хорошо, дочек, дорогой мой, пожалуйста, капслоком не пишите. Пописали немножечко, освежили грядки, сад. И теперь летите дальше, пожалуйста. Вот, идем мы с вами в новую. Смотрели ли вы Лигу чемпионов и Лигу Европы? Федор, 20 лет, спрашивает. Я попытался посмотреть несчастный мой Манчестер с Баварией. И когда Бавария стала раздавливать Манчестер, Юнайтед, я имею в виду, я прекратил на это смотреть. А зря, потому что там была потом битва во втором тайме, и матч закончился 3-2. Руслан, 33 года, из Саратова. Страны Скандинавии — пример торжества демократии. Как думаете, почему они не развиваются дальше в сторону анархии? Может, общество не созрело? Ну, Руслан, вы хотите, чтобы обязательно торжество демократии развивалось в сторону анархии, потому что демократическое общество — это не в том смысле, когда там разводят разные кланы, сдержки и противовесы. Это общество предполагает и обязанности, предполагает и порядок, и предполагает свободное волеизъявление. Вот потому и не скатываются. Ну, считайте это родными пенатами. Гарбуз Александр или Гарбуз. Считайте 4-3, конечно, да, Сергей, да, я пропустил. 4-3, конечно, там больше было. 3 там назабивали. И 4-3, да. Какую книгу вы бы посоветовали про осень? Любую. В любой книге есть осень. Да, спасибо, что вы меня поправили со счетом. Спасибо, что вы меня поправили со счетом. Я немножечко забыл. Вот, так что запутался. Вот, дорогие мои друзья. Вы знаете, так как я переполнен пессимизмом, и вот здесь еще Дима Винт, у которого есть предчувствие, что сегодня меня сделают иностранным агентом. Это спортлото ведь. Я не знаю, что выдающиеся рабочие и завучи с халами в комиссии, которая вынимает номера и виды спорта в шариках. Вот когда это сделается, не знаю. Вот, так что я даже об этом и не думаю. Сделают и сделают. Дезерт Пэм говорит, что мой отец умер более 10 лет назад, но вы очень с ним похожи. Я всегда смотрю на вас как на отца. Вы мне в какой-то степени его заменили. Спасибо вам. Так, вы знаете, мне это сверхлестно, потому что мне, например, у меня есть много людей, которых я очень люблю, и старше меня, и слава богу, еще такие есть, которые для меня важны, и чье мнение, и чей совет я очень ценю. Но мне, например, вот отца, ушедшего 5 лет назад, не заменит никто и ничто. Так, лайками, да, лайками, лайками. Да, пожалуйста, если вы побольше так вот, побольше вы напишите свои представления. Особенно я понимаю, друзья, что вас много и много тех, кто радуется. Но посмотрите, если вы не откроете глаза по-человечески и по-настоящему, то вы увидите, каковы будут катастрофические последствия того, что сейчас произошло и происходит в Карабахе. Это будут катастрофические последствия. И я так думаю, что если вы, как я, например, уважаете азербайджанский народ, если вы, вот которые сейчас кричите от радости в завоеваниях, если вы азербайджанский народ, свой народ, вы уважаете, уважаете его истинную культуру и историю настоящую, непростую, может быть, не такую длинную, как кажется идеологам, а не влюбленность в руководителей своей страны, то вы меня поймете. Сейчас мы прервемся, будет реклама, я потом немножко поторгую маечками для успокоения души, и потом мы с вами продолжим. Да, друзья мои, мы с вами можем еще заказать, потому что я уже заказал маечки, на которых написано, например, «Будем наблюдать 2.0», где изображены Алексей Венедиктов и я. Если вам не нравится, что у меня, например, в отличие от Венедиктова, не рога, а нимб, можете мне пририсовать рога. Даже потом вот я вам могу сказать, какой краской. Ну, это можно будет сделать. Можете пририсовать кому-нибудь что-нибудь. Но мне кажется, что это славные майки, которые мы продаем, разные и с Оруэллом, и с «Будем наблюдать», и была замечательная аптека за углом, но «Странный агент» тоже очень хороший. Вот, друзья, маечки для тела, книжки для души. Может быть, нам взять Алексей Питаев? Может быть, нам взять? Это хороший слоган, который вы придумали. Так, завтра планируется будем наблюдать 1 или 2 часа? 2 часа, Екатерина, 2 часа у нас будет, потому что у нас, ну, раз в месяц почти что Григорий Алексеевич Явлинский. Вот, вот. Наталья считает, что майка про странного агента – это просто сюр. Я тоже так считаю, что это просто сюр, что бы вы этим словом ни обозначали, Наталья. За это она мне и нравится. Михаил, 70 лет. Здравствуйте. Работая в архиве, прочитал в летописи, я не знаю какой, что Рус в переводе с норвежского «место для строительства кораблей», а русские, живущие за морем. Выходит, русский самое нерусское слово. Это самое загадочное слово. Потому что есть, это могут быть грибцы. Почитайте, пожалуйста, Игоря Николаевича Данилевского «Древняя Русь глазами современников и потомков». Там разбирается. У Алексея Толочка тоже есть много вот такое подытоживание разнообразных мыслей о том, что такое Русь. Но во всяком случае это не название какого-то этноса. К этому мы уже пришли давно. Это может быть связано, это может быть гребцы, может быть связано с кораблями. Но во всяком случае Русь или русы, росы, это сообщество, которое образовалось на исследование путей за серебром, вот те самые из варяг греки, и не только, из варяг в персы почти. Почитайте замечательные книги, вот как раз Игоря Данилевского, о том, как читать летописи, о том, как, что можно, какие выводы можно сделать, изучая и документы, и византийские, потому что документальных подтверждений событий, например, в «Повести временных лет», крайне мало, и все они связаны с документами с Византии, а есть еще не указанные в «Повести временных лет» сообщения, например, арабские сообщения о русах на Волге, Волжском, Булгаре, с которыми встретился Ибн Фадлан замечательный. Помните его в «Тринадцатом воине»? Он так и зовется. Вот фантастическая история, там написано про реального человека Ибн Фадлана, который написал подробное описание русов. История наша, история древняя – это поразительная вещь. Это так интересно исследовать. А можно, конечно, пойти за легендами, за байками, за сказками, за героическими образами. А можно пойти. И я ни на секунду, например, не жалею, что мое о древних русских князях, князьях русов, что мое чтение началось с Георгия Шторма и подвигов Святослава. Потому что, да, конечно, это достаточно такая история, ну, несколько переделанная, если соотносить ее с документами, и прибавленная. Но это произвело на меня такое впечатление, что я вот говорил Игорю Данилевскому, что ты знаешь, я говорил, я до сих пор, мы с ним давно дружим просто, я до сих пор, когда слышу имя Свенельд, у меня все дрожит внутри. Все дрожит. И вот без этой дрожи нельзя изучать. Это не мешает пристальному изучению и какому-то вгрызанию в историю, и как отечественную, так и всякую. Но без любви ты ничего не сделаешь. И без вот этой страсти, если... Как при взгляде на звездное небо у тебя замирает душа, так и в глубины времени, когда ты заглядываешь, у тебя замирает сердце. Вот, дальше мы идем. Бунт он крайне предвзят, но непонятно, почему виновата Россия, а не Пашинян. Пашинян, лучше не спрашивайте меня про Пашиняна. Мне кажется, Пашинян оказался просто крайне не способен руководить своей страной и представлять ее на международной арене. Вот так это я скажу. Да. Так. Я думаю, если бы был Сапсан, если бы был не Пашинян, там слишком многие столкнулись интересы. И интересы России. Но мне кажется, что Россия еще показала способ, которым можно. 30 лет спустя было, 30 лет назад почти было заключено перемирие. Было заключено соглашение по поводу Арцаха. И этот конфликт, конечно, его можно было потушить много раз, можно было договориться. Можно было договориться, можно было его не доводить так. Но мне кажется, что Россия показала, и вооружая и одну, и другую сторону, причем Армении поставляя, что факт, вооружение несколько устаревшее, но дешевле, Азербайджану поновее и подороже. Выгоды, очень сильно выгоды сиюминутные. И сиюминутные, они превалируют очень часто. Очень часто превалируют, к сожалению. К сожалению. Могли бы жить мирно, в принципе, даже в такой ситуации. Так, только в России торгуют маечками и книгами. Это говорит о многом, о нищете России. Господи, какая же глупость чудесная. Любые какие-то для того, чтобы, понимаете, книги – это важно и для нас, и для вас. У нас нет никакого финансирования. Нет ни одного человека, кроме тех, кто посылает нам донаты, за что им огромное спасибо. И, пожалуйста, пользуйтесь здесь всеми QR-кодами, которые изображены на экране. На экране у нас нет никакого финансирования. И мы вам предложили пользоваться магазином Shop Dilettant Media для того, чтобы вы могли, например, мне удобно в нем покупать книги. Удобно. А с другой стороны, вы тем самым можете помочь. А тут просто так пум, пум. Так вот сказать просто и все. Я обычно не обращаю внимания, но сегодня как-то много таких вот. Ваше отношение к алкоголю, позитивное отношение к алкоголю, стараюсь не доводить его до потребления алкоголя, не доводить до предельных размеров. Очень стараюсь. Я люблю выпить, да. Больше всего я люблю вино. Крепким напитком стал относиться с большим подозрением на старости лет. Но мне нравится. Мне нравится. Я считаю, что есть там веселье. Вы верите Соловью? Вы знаете, я вот Соловью, который птичка, я верю больше. Потому что, не зная его язык, Соловья, который птичка, я понимаю, о чем он поет и что он хочет мне сказать. А здесь такой поток, на мой взгляд, это поток ничем не подкрепленных выбросов, предположений. Может быть, я ошибаюсь. Абсолютно согласен, что это совковое мещанство осуждать торговлю маечками. Сергей, вот. Это обсуждалось, мы далеко не все размеры можем сделать. Мы же не фабрика. Так, когда как, Виктор, предельные значения? 400 грамм вина? Да нет, нет. Всяко бывает. Знаете, когда в хорошей компании, например, за прекрасным обедом, я понял, когда нас приглашали виноделы, между прочим, все остались живы, я понял, почему так хорошо переносят вино как раз. И чем ограничено потребление вина в обстоятельствах. Оно в обстоятельствах прекрасной, приятной беседы. И когда все расходятся в хорошем настроении, а не пьяные в усмерть. Это ограничено объемом бочки, из которой все пьют. Виски, Адиль только без льда. Конечно, без льда, естественно. Маша Слоним говорила, что односолодовые виски лучше всего для того, чтобы оно раскрылось, раскрылся весь аромат, и все, весь вкус раскрылся от хорошего односладового виски, это капельку воды. Вот просто каплю. И тогда я попробовал, здорово, здорово. Знаете, спорить с Соловьевым, вот тут Рудольфычем, как вы пишете, Денис, это последнее, чем должен заниматься себя уважающий человек. С этим человеком нельзя спорить. Это пузырь, влюбленный в себя, понимаете? Делающий страшные рожи. Загоняющий себя в экстаз, больше похожий на блатную истерику. Как можно спорить с таким человеком? Отвечать? Дуэли какие-то словесные? Как это можно так? Господи. Вы вступаете в спор, кстати, об алкоголе, с каким-нибудь ханыгой, который валяется в луже и что-то вам кричит. Не вступаете ведь? Ну и тут тоже абсолютно то же самое. То же самое. Ну это да, это старая шутка, вы любите сухое вино, да, насыпайте. Но это было бы так, почему вы пьете водку, если бы она была твердая, я бы ее грыз. Это вот из той же области. Так. Дальше. Тетя Мотя, мы с торговлей майками ничего никому не отчисляем. Никому. Потому что это для того, чтобы поддерживать, и мы об этом говорим, откровенно, это для того, чтобы поддерживать тех, кто работает на «Живом гвозде». И прежде всего, это режиссеры, продюсеры, те, кто работает, не покладая рук. И для того, чтобы платить за аренду, за электричество и за все остальное, что нам нужно для того, чтобы работало у нас. Вот и все. Вот и все. Вам нравится армянское вино? Армянское вино мне нравится, но больше всего в армянских именно напитках я предпочитаю тутовку. Вот здесь у меня все наоборот. Тутовку, настоящую только. Так. Как вы думаете, почему в телеке пропагандисты вдруг спустились до площадной риторики? Оскорбление сыпется на грани, за гранью фола. Наталья, давно. Неужели они считают, что народ, даже который смотрит телек, это нравится? Многим нравится. Но начал это президент Российской Федерации. Он начал подходить к грани фола. А там дальше, дальше все пошло-поехало. Все пошло-поехало. И, конечно, наш феерия русского языка, который, не зная, о чем там говорят, даже по европейскому телевидению без цензуры, это кричал Пригожин, Лавров может сказать что-то. Это просто, конечно, опускается, особенно когда нет аргументов, особенно когда достигается только все криком. Вот и все. Да, хотя вы и не совсем правильно написали, что одна буква неправильная у вас по-французски вы написали, что еда, как обед без вина, это как день без солнца. Ну, правильно. А как вам в целом Борис Ельцин, фигура, масштаб? Фигура драматическая, я бы сказал. Фигура драматическая, но человек, во всяком случае, который к концу понял, что к концу своего мандата. И мне кажется, что это вот начиная с 92-93 годов, вот сам ли с советниками или своими советниками или своими, но он пошел по пути срезания углов. Срезание углов, с одной стороны, нетерпение, и слишком большой медлительности в других. И вот эти парадоксы, которые они привели к 93-му году, и к чеченским войнам, и к тому, что нужно выиграть любой ценой. Я здесь говорю не то, что были, не были фальсифицированы выборы 96-го года, но затаптывание других демократических кандидатов, чтобы они, не дай бог, не разъели счет Бориса Николаевича, это все было. Это все было. Я думаю, что он хорош был тем, что он не переходил очень многих общественных рамок общественных свобод. У него были некоторые принципы, которые у нынешнего президента нет. Он не мог себе позволить затоптать прессу, например. Он не мог себе позволить некоторые другие вещи, относящиеся к гражданским свободам. Но эта борьба, как оказалось, была выиграна не вот этим стержнем демократическим, который был у Ельцина, а той конъюнктурой, необходимостью, сохранением, семьей, боязнью распада, который мог и не случиться, распада Российской Федерации. И роковое решение, конечно, сам принцип преемника. Ну и выбор такой вот. Выбор. Кин-дза-дза Александр из Волгограда, 62 года. Спасибо. Спасибо. Вот. У Епремяна есть тутовка. Это прекрасно. Ваше здоровье. У меня сейчас нет, потому что я на работе. Так, что же тут еще? Как вы думаете, есть ли в элитах новый Горбачев? Ирина спрашивает. Может, мы его просто не видим, не замечаем? Может быть. Очень даже может быть. Очень даже. Ну, кто там из Ставрополья, да? Как очень смешно рассказывала Ирина Михайловна, и смешно, и грустно, с другой стороны. Когда в новом учебнике Мединского /Туркунова написано, что Михаил Сергеевич пришел без какого бы то ни было государственного опыта. Он не был директором завода и не был там, ну, не был министром, скажем. Это, конечно, было смешно слушать, но это очень грустно. Но вот секретарь по сельскому хозяйству, ну вот человек, такой вот, вот улыбчивый, каким мы его видели, но плохо знали. Человек откуда-то со Ставрополья. Замечал ли кто-нибудь Михаила Сергеевича так по-настоящему до 85 года? Не уверен. Сергей Бунтман, как вы относитесь к такому утверждению, моему, что царская, великокняжеская власть в России старалась черпать часть своего величия, очень много скобок, есть нелегитимности, в наследовании Византии, несомненно, и церковь тоже. Несомненно. Несомненно. Так, о читалке я не просто обещал задуматься, мы уже договариваемся, когда надо будет записать. Я просто не знаю, в какой форме это лучше все сделать, в какое время, но, наверное, это будет не прямой эфир, а может быть, мы запишем. Мы запишем, и это будет 1984 год Оруэлла. Так, вы часом никогда не принимали участие в озвучке аудиокниги «Трудно быть Богом»? Нет, никогда. «Трудно быть Богом», Семен из Киева, 26 лет. Семен, в «Трудно быть Богом» я читал то, что есть там исторические куски от автора в нашем спектакле, который мы делали. Вот там я делал «Трудно быть Богом», там я работал. Ну что же, так... Так, а почему Рудольф называет вас агентом КГБ, что вы на Олимпиаде 80 приняли участие? А, Рудольфович, я был в 80-м году переводчиком на соревнованиях по легкой атлетике. Был переводчиком у хронометристов. И что? Да? Это что, агентство КГБ? Очень здорово. Ну, понимаете, мелют чушь. Вот я недавно из какого-то ресурса узнал, что у меня есть квартира за 110 миллионов. Как здорово. Жалко, папы нет, нет на свете. Он бы очень заинтересовался этим сообщением, что это единственная квартира, которая у меня есть в собственности, что она стоит 110 миллионов. Это было бы очень интересно. Только не сказали 110 миллионов чего? Может, даже евро? Может быть. Так, вы знаете, можно жить в студии и быть адекватным, Виктор. Я не знаю, где живет Соловьев. Он давно не живет в Италии. Он давно там не бывает. Вот, наверное, он грустит, наверное, об Италии так же, как и я. Я тоже грущу об Италии. А вот, правда, у меня несколько иные места меня привлекают, и собственности у меня там нет. Но это грустно. А грустно, что Мерс его не обслуживается. Ну, в общем, жизнь-то на овчинку похожа. И она действительно как шагренева кожа. И, наверное, чем меньше становится шагренева кожа, когда исполняются твои дурацкие желания и крики твои сбываются, то, наверное, хочется кричать еще больше и желать чего-нибудь уж совсем удивительного и какой-нибудь не сногсшибательную, а даже просто какой-нибудь хрень, равную ядерной бомбе, хочется сказать. Очень мне жаль просто. Очень мне жаль. Очень сочувствую. Очень сочувствую вот этому убожеству жизни, в которой есть одни крики, вопли и смешивание с дерьмом людей. Да? Ну ладно, я пойду погрущу, наверное, погрущу, наверное, так, сейчас, а потом мы поговорим со Станиславом Белковским в неурочное время, в 19 часов 5 минут это будет, но будем рады вас слышать, видеть и читать. Прислали не ту футболку. Что делать? Надо написать, наверное, в шоп-дилетант, там есть обратная связь. Так, ну что ж, всего всем хорошего. Пожалуйста, берегите друг друга. Вот это очень важно было. Последний вопрос, на который я отвечу, про книжки, а то я Никите Колпакову никак не отвечал, 30 лет ему из Москвы. Как вам книга Ивана Ефремова «Час быка»? Очень хорошая, хотя и не самая любимая моя книга у того же Ивана Ефремова. Знаете, кто обожал ее? Андрей Черкизов. Он так и назвал свою передачу «Час быка», когда он ее вел, наш замечательный, ныне, к величайшему сожалению, покойный комментатор «Эхо Москвы». Через час встретимся, ну, пока вы никуда не уходите ведь, я думаю, живого гвоздя и дилетанта, на котором сейчас будет дилетант, дилетанты.